Братья и сестры, мир вам, всех вас приветствуем. В завершении служения мы прочитаем текст из послания Иакова, 4 глава, и мы прочитаем с 13 по 16 стихи. Послание Иакова, 4 глава, с 13 стиха. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь наша, пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий? Вместо того, чтобы нам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь, всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Аминь». Когда я собирался проповедовать на эту тему сегодня, я не думал, что по дороге в Центральную Церковь у меня будет яркая иллюстрация к моей проповеди. Я ехал из своей церкви, с церкви Благая Весть, с Войковской по Ленинградскому шоссе, и приблизительно посередине дороги попал в пробку. И немножко удивился, думаю, воскресный день, почему пробка, и когда все-таки какое-то время по этой пробке, так сказать, протискивался, то оказалось, что впереди авария, приблизительно в районе метрового «Динамо», авария, и две машины столкнулись, и одна буквально перегородила дорогу, достаточно сильно помятые машины, хотя люди, наверное, не так, особо не пострадали. И я вот подумал, что это люди, которые ехали по своим делам, у них были свои планы, у каждого были какие-то определенные намерения, куда-то они хотели ехать, что-то сделать. И они все распланировали, они все рассчитали, может быть, по времени рассчитали, как я думал, что я успею доехать, да. Вот. Но случилось что-то непредвиденное, их планы не оправдались. Вот если я все-таки чуть-чуть с опозданием добрался, то они надолго там встали, пока приедет ГАИ, пока разберутся, пока что. Машины одна очень сильно помятая, и планы у людей разрушились. Они не планировали, что им теперь придется вкладывать в ремонт, что теперь какое-то время они не будут ездить на своих машинах, пока отремонтируют и так далее. И я подумал, что это действительно иллюстрация к моей сегодняшней проповеди. Потому что здесь описывается о людях, которые умели хорошо планировать. И они планировали свою жизнь хорошо, да? И вот я хотел тему проповеди взять, вот одну фразу из этого текста, где апостол Иаков говорит, 14 стих, «Ибо что такое жизнь ваша?» и знак вопроса. «Ибо что такое жизнь ваша?» и знак вопроса. Вообще, когда мы размышляем о человеческой жизни, это очень большая тема. Многие философы с мировым именем, известные, размышляли, что такое человеческая жизнь, как она протекает, какие условия жизни и так далее. Ну, наверное, так до конца и не ответили, что такое человеческая жизнь. И каждый человек, он должен, наверное, сам как-то осмыслить, сам проанализировать, сам задуматься, вот что из себя представляет моя жизнь, какой в ней смысл. Когда мы с вами были детьми, или, может быть, сейчас общаемся с детьми, то чаще всего детей этот вопрос вообще особо-то не волнует. Они просто живут, даже молодые люди живут, как-то им представляется, что вся жизнь впереди, что они все еще сделают, они всего достигнут, они выучатся, денег заработают, и в разные страны съездят, попутешествуют, и дом у них будет, и все у них будет прекрасно, и вот такое, знаете, жизнелюбие, такая вот энергетика у них такая, как сегодня говорят, да, что все впереди, я все еще, так сказать, смогу достичь, сделать. И, наверное, это не так плохо. Наверное, это не так плохо, потому что вот это вот, ну, может быть, такой романтичный подход к жизни, такой вот немножко такой юношеский, он помогает им вообще идти вперед. Он вкладывает в них какое-то дерзновение, стремление, и как-то люди развиваются, чего-то достигают. И, в принципе, это не так плохо. Но вместе с тем, даже детей иногда к ним приходит такая мысль, что вот, что будет, когда меня не будет? А вот если моя жизнь прервется, что будет тогда? Да как это такое меня не будет? Недавно в нашей проповеди такой пример рассказали. Брат из нашей церкви был в семье у своего верующего друга. Сидят на кухне с мужем, женой, со своими друзьями, пьют чай. И вдруг слышат там со второго этажа, вот у них двухэтажный дом, крик ребенка. И такой крик какой-то необычный, не то, что ребенок что-то испугался, или ребенок там упал, какой-то такой необычный крик, какой-то, значит, плач. Вот, они встали, побежали, то поднялись на второй этаж, смотрят, сидит сынишка хозяина, где-то года, может быть, 4-5 ему, и вот рыдает так сильно. Его, так сказать, пытаются успокоить, что случилось, вот что ты платишь, ты упал, ты ушибся. И в конце концов этот малыш сквозь слезы говорит: «Папа, я понял, что я старею». Трудно понять, как вот в головку этого юного создания, там, 5-летнего ребенка, вот эта мысль пришла, что он вдруг стареет, что он почувствовал, я не знаю. Но, тем не менее, даже дети иногда задумываются, вот, что будет вот там, за порогом жизни, да, особенно если они, может быть, где-то оказываются на похоронах бабушки, дедушки, какого-то родственника, они начинают задумываться. И вот здесь апостол Иаков, он этот вопрос как бы вот в середине вот этого повествования, вот этого какого-то, ну не знаю, истории, сюжета, он как бы вставляет этот вопрос, но он является ключевым. Что такое ваша жизнь? Что она из себя представляет? И на первый взгляд кажется, что вот как бы апостол пишет, что жизнь, она в общем-то, ну она ничего из себя не представляет. Ну что такое жизнь? Это пар. Вот пар появился, вот он исчез, вот он, так сказать, куда-то растворился. И что такое человеческая жизнь? И мы знаем, что многие люди жили до нас, и они жили, как-то что-то им казалось, они при себя представляют, потом они умерли, ушли, и даже близкие о них забыли. И даже их родные забыли, а многие не знали, что они существуют вообще на земле. Да? И даже известные люди, какие-то, может быть, там известные писатели, поэты, ученые, политики, военачальники, и то память о них, ну, она очень недолговечна. Ну, может быть, кому-то еще памятник поставили, мы случайно, идя в городе, набредем, о, памятник какому-то маршалу, да, или какому-то политическому деятелю. А так многие-многие забываются, и кажется, что жизнь человека, она никакой ценности не представляет. Что такое жизнь ваша? Пар. И, знаете, откликом на такую идею, что жизнь человека ничего не представляет, никакой ценности, является такой безрассудный подход к жизни. Вот этот принцип «ешь, пей, веселись». Раз моя жизнь ничего ценного не представляет, если это просто пар, ну, надо, по крайней мере, взять, что можно от жизни. Так сказать, усладиться жизнью. Живем один раз, поэтому люди пускаются во всякие, как говорится, смертные грехи. Ну, чего там, ну, раз уже жизнь, без, так сказать, малоценна, уж хоть я наслажусь тем, что есть. И, конечно, мы, как люди верующие, люди, изучающие Священное Писание, мы понимаем, что это абсолютно неправильный подход к жизни. Это абсолютно неправильный подход к жизни, потому что, ну, по крайней мере, за все нужно платить. И это люди, которые вот так вот легкомысленно, так вот бездумно относятся к своей жизни, просто тратят жизнь, как мы говорим, прожигают жизнь. В какой-то момент они приходят к жалкому концу, к финалу, к старости. Порой они понимают, что они уже никому не нужны, что они прожили свою жизнь бесцельно, бестолково и ничего не могут изменить. И это страшно, друзья. Прожить свою жизнь, прийти к концу своей жизни, оглянуться назад и вдруг понять, что да я безрассудно прожил жизнь, бессмысленно. Следы мои в этой жизни были или плохие, или просто какие-то легкомысленные. Я вообще ничего, так сказать, не оставил в жизни. Это очень страшно. И изучая Священное Писание, вникая в учение Ветхого Завета и Нового Завета, мы видим, что на самом деле жизнь человека, она ценна. Она ценна. И жизнь человека в глазах Божьих представляет великую ценность. Причем эта ценность, она не выражена в материальном эквиваленте. Иногда людям кажется, что человек ценен, потому что у него что-то есть. Какое-то имение, как вы сегодня, брат, передо мной проповедовал, да, какое-то наследство, что-то он, так сказать, накопил, или ему досталось, или он там заработал, вот тогда это ценность. Но это не так, друзья. И многие люди, которые в этом мире что-то накопили многое, они также приходят к финалу своей жизни в таком, знаете, полном разочаровании. Не так давно, вы знаете, что умер, или не знаю, наследственный, или сам умер один из олигархов наших известных, да, Борис Березовский. И это был человек, который, ну, можно сказать, он был таким серым кардиналом во времена Ельцина, и в какой-то степени он управлял нашей страной. И считается, что он там Владимира Владимировича Путина поставил как-то с его, так сказать, подачи и так далее. Это человек, который в свое время обладал огромной властью, огромными деньгами, ценностями, домами, яхтами, машинами, заводами, там, предприятиями, корпорациями, миллиардами, наверное, миллионами денег. Но он пришел к страшному финалу. И незадолго до смерти, встречаясь там где-то со своими друзьями или с журналистами, он говорил: вообще, я не понимаю, все бессмысленно. Для чего я живу? Какая-то бесцельность, какая-то бессмысленность. Я потерял ориентир, вообще мне не для чего жить. И не исключаю, что, может быть, сам ли он с собой покончил, кто-то помог ему. Но это была трагедия человека, который был вот на этом Олимпе. Достиг так многого, и, наверное, ему завидовали, говорили: вот бы мне хоть часть его капиталов, да, хоть бы там, так сказать, 1 миллиончик из того, что он обладает. Но, оказывается, имея все, он бестолково прожил свою жизнь и страшно закончил ее. А еще он пред Богом явится однажды, когда Господь спросит его за тех людей, кого он обманул, За те вещи, которые он творил неправдою, да, нарушая законы, за те 3 семьи, которые у него было, да, за тех любовниц, которые у него было, за тех детей брошенных своих, которых он не растил. Однажды Господь спросит. И на самом деле жизнь не измеряется в материальном эквиваленте. Но вот здесь мы видим людей в этом слове, причем людей по контексту явно верующих. Вот это послание Иакова, это послание, написанное к церкви, к первой церкви, к ранней церкви, к людям, которые были верующие, как бы мы сегодня сказали, члены церкви, да? И, похоже, это были люди достаточно способные, предприимчивые, это были люди, наверное, состоятельные. Это были люди с такой, знаете, вот с хозяйской жилкой, с такой вот предпринимательской жилкой. И вдруг им такие слова, говорит апостол Иаков: послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там 1 год, и будем торговать и получать прибыль. Вы знаете, к сожалению, как тогда, так и сегодня есть люди, даже в церкви, люди верующие, которые в каком-то смысле как бы проживают 2 параллельные жизни. Одна жизнь – это он христианин, это жизнь в церкви, это может быть участие в хоре, участие в каком-то другом церковном служении, это вот то, что мы, как говорится, Богу отдаем, да? Мы пришли в церковь, мы по воскресенье или на неделю в чем-то поучаствовали, что-то положили в тарелку для пожертвований, в каком-то служении поучаствовали. И это как бы одна часть нашей жизни. Вот там мы такие хорошие, в костюмчике, в галстуке, с Библией под мышкой. Это наша христианская жизнь. Но когда мы выходим за двери храма и за двери дома молитвы, там начинается другая жизнь. Там у нас заботы, там у нас дела, там у нас работа, там мы делаем деньги, там наш бизнес. И иногда эти 2 жизни идут параллельными курсами. Они не перемешиваются. В церкви одна жизнь, дома или там на работе другая жизнь. В церкви мы верующие, мы с Богом, мы уповаем, мы стремимся к Царству Небесному, к наследству нетленному. Выходя из двери храма, мы делаем свои дела, мы уже думаем о наследстве земном, мы думаем о приумножении того, что у нас есть, о улучшении нашего комфорта, о улучшении нашего быта, о увеличении нашего имущества, о нашем бизнесе, о наших делах. И вот проблема этих людей, похоже, была в том, что вот они одновременно проживали эти 2 жизни, как бы христианскую и как бы совсем мирскую. Они в своей вот этой вне церковной, вне храмовой жизни, они вообще не считались с Богом, с Его планами, с Его намерениями. Хочет ли он что-то от них, не хочет, какова его воля для них, каковы его планы для них. Они просто считали, ну я Богу отдал там в церкви, в доме молитвы. А теперь это мое, это моя жизнь, это мой бизнес, это мои дела, это мои планы, это то, что я хочу, это то, что мне нравится, это то, чему я посвящаю свою жизнь. И это была серьезная, это была стратегическая ошибка, которую, к сожалению, сегодня также повторяют люди, считающие себя христианами, посещающие церковь, храм, дом молитвы и идущие такими параллельными курсами. Друзья, на самом деле христианство или ту модель жизни, тот образец жизни, который предлагает Иисус Христос, это что-то единое. Я христианин, я Божие дитя в церкви. Я христианин, я Божие дитя на улице. Я христианин, я Божие дитя в своей семье. Я христианин, я Божие дитя в своем университете, в школе, на работе, за рабочим станком, в бизнесе, если у меня есть бизнес. Я Божие дитя. Никаких параллельных курсов. Это единая жизнь. Такой, какой я в церкви, такой я и дома. Какой я в церкви, такой я на работе. Какой я в церкви, такой я на улице. Мне рассказывали такой пример. Я в свое время учился в Москве, такие были корейские миссионеры организовали пасторскую школу. И вот они такой пример рассказывали, как в одной церкви там, в Южной Корее был пастор, который очень хорошо проповедовал, очень хорошо учил церковь, как нужно жить в семье, как любить своих жен, детей, каким быть нежным, внимательным, заботливым. И вот вдруг в середине проповеди открывается дверь, идет его жена и тащит матрас с собой. И он, так сказать, как-то опешил, она подошла к кафедре, значит, положила матрас. Он говорит, ты что делаешь? Ты что меня позоришь? Она говорит, дорогой, ты так здорово проповедуешь, как жить в семье, как любить свою жену. Давай будем в церкви с тобой жить. Вот прямо здесь в церкви будем жить. Вот так, как ты проповедуешь, так будем жить. Ты меня так будешь любить, так будешь о детях заботиться. Вот так, как ты говоришь. Друзья дорогие, очень важно, чтобы наше слово, проповедь наша, да, пение наше, молитва наша, наша вот эта духовная христианская жизнь, она не расходилась с тем, как мы живем в быту, в миру, в своей обыденной шестидневке, в своей обыденной жизни. Да благословит нас в этом Господь. Еще одна важная мысль, на которую мне хотелось обратить внимание. Когда мы читаем этот текст, то возникает такое ощущение, как будто бы, ну, по крайней мере, апостол Иаков или стоящий за ним Бог не хочет, чтобы мы что-то в своей жизни планировали. Вот эти люди, смотрите, они планировали. Мы поедем, мы сделаем, мы организуем, мы добьемся, мы поставим цели, мы их достигнем. Кажется, что здесь как-то Господь говорит, не надо ничего планировать, не надо ничего рассчитывать. Не надо, так сказать, вот как день будет, так будет день, будет пища. Друзья, это ошибочное утверждение. Это ошибочное утверждение. На самом деле есть много текстов в Священном Писании, которые говорят нам о том, что планировать, что-то рассчитывать, как-то продумывать свою жизнь – это нормально. В этом нет никакой проблемы, никакого греха. Помните, Иисус приводил такие притчи, когда Он говорил, что если кто-то там, ну не знаю, наверное, богатый человек или какое-то общество, город, решили построить башню, то вначале посчитайте, хватит ли у вас денег эту башню построить. Хватит ли у вас кирпичей, хватит ли у вас силы, хватит ли у вас мудрости возвести стены, сделать там крышу, все это продумать, ставить окна, чтобы вы не оказались глупцами, которые до половины башни построили, вдруг поняли, что все ресурсы кончились, больше строить не на что. И будет такое вечно недострой, да, как у нас бывает в России, к сожалению. Или Иисус говорил, что когда царь против тебя выступил, да, с большим войском, то прежде чем воевать с ним, подумай, сколько у него воинов, сколько у тебя. Может быть, пока не поздно, не мучай свой народ. А если ты понимаешь, что это более сильный царь, и у него больше воинов, лучше покориться, не надо крови. Лучше дань заплатить, лучше, может быть, там часть земель своих ему отдать. Он все равно заберет, все заберет. Может быть, разумнее как-то и воевать-то не начинать. Есть другие тексты Писания, например, в Ветхом Завете написано, что веди свое дело, прежде посоветуйся. При множестве советов дело состоится. Это нормально, когда мы, прежде чем что-то сделать, построить или какое-то дело организовать, подумаем, посоветуемся со специалистами, проконсультируемся, посчитаем свои возможности. Это что такое? Это мы планируем. Мы планируем, мы рассчитываем, это нормально совершенно. Более того, безумны те, которые не умеют планировать. Есть люди, которые получили зарплату, у них куча денег. Он пошел, ему это хочется купить, хочется в ресторан пойти покушать, хочется там где-то прокатиться, путешествие какое-то. Прошло полмесяца, а у него денег уже нету. Ну мне же все хочется, так все привлекательно. Но извини, тебе на эти деньги как минимум месяц жить. Ты продумай, ты рассчитай, сколько ты можешь тратить, а сколько ты не можешь. Это нормально, мы этому детей своих учим. Есть золотое правило экономики, всегда нужно тратить меньше, чем ты зарабатываешь. Иначе ты очень быстро придешь к кризису. Безумные люди, которые берут кредиты, кредиты сами по себе не грех. Но если ты берешь кредиты, тебе нечем выплачивать, вот где безумие. Если берешь кредит просто под что, ну, что-нибудь куплю себе, да? А как ты будешь выплачивать? А там еще проценты большие. Таким образом, Писание не запрещает нам планировать, а поощряет нас к этому. Быть разумными, быть мудрыми, планировать создание семьи. У меня был один друг-пастор, который, интересно, говорил, что когда ко мне приходит молодая пара, и говорят, что мы хотим жениться, создать семью, он говорил, что первый вопрос, который я им задаю, это не вопрос, есть ли воля Божия, любите ли вы друг друга. Я говорю, спрашиваю, а у вас работа есть? А вам есть где жить? И для многих это, оказывается, неожиданный вопрос. Да мы же любим друг друга. Да мы же вот, сил нет, как любим друг друга. Мы же, да вот там в шалаше. Подожди. А у тебя есть на что жить? Да мне вот мама, подожди, мама-то мамы, ты на что будешь свою семью содержать? Почему родители не должны содержать тебя? В Писании есть четкий принцип, оставить человека отца и мать, и прилепиться к жене будет двое одной плотью. Это ваша ответственность содержать себя, своих детей, это ваша ответственность решить, где вы будете жить, планировать. Даже если снимать что-то, на что снимать, это нормальные вопросы. Поэтому планировать, рассчитывать, это нормально. Так в чем была проблема этих людей из послания Иакова? А проблема была в том, что планируя что-то, они полагались только на себя, на свой разум, на свою смекалку, на свой талант, на свою какую-то прозорливость, на свою, так сказать, какую-то вот способность все решить, все сделать, все разрулить, как мы сегодня говорим, да? Но они не учитывали, что есть Бог. Они не советовались с Богом, они не задумывались, Господи, а нужно ли мне это делать? А если нужно, то как это лучше сделать? Господи, как ты направь мои мысли, направь мои желания, направь мое сердце. Друзья, мы должны всегда понимать, что мы люди очень ограниченные. Мы не знаем, что будет не только завтра, а через минуту. Те люди, о которых я рассказывал вначале, они куда-то ехали на машине, торопились. Может быть, опаздывали там, я не знаю, на театральную пьесу, или в магазин, или кому-то в гости. Им в голову не приходило, что через секунду будет авария. Что они никуда не попадут, ни в гости, ни на театральную пьесу, ни в магазин. Слава Богу, что еще живы остались. Поэтому здесь мораль такова, что планировать можно, рассчитывать можно и нужно. Это нормально, это разумно, это здраво. Но всегда нужно задумываться, Господи, а что ты об этом думаешь? А какие у тебя пути, а какие у тебя планы, а нужно ли мне это? Я вам хочу сказать откровенно, в моей жизни было много моментов, когда мне чего-то хотелось. Когда мне чего-то хотелось или купить, или куда-то поехать, или что-то еще сделать. И на тот момент я был уверен, что это надо, это нормально, это по воле Божией, что так нужно сделать обязательно. Я получал, знаете, такое вдохновение, думаю, надо это сделать, надо это купить. Мне так хотелось. Но когда я начинал молиться, когда я начинал размышлять, иногда советоваться со своей семьей, с женой или с друзьями, как-то с разных сторон, особенно если это был очень важный вопрос, как-то анализировать, размышлять, то проходило время, и вы знаете, да, вот эти мои мечты, эти мои планы, это мое вдохновение, это мое желание, оно как-то так, знаете, как шарик, сдувалось, 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 и вместо красивого цветного шарика в моих руках оказывалось кусок такой неприятной резины, такой спустившийся, как, вы знаете, сдувшийся шарик. И я вдруг начинал понимать, а зачем мне это нужно? И чего я так к этому рвался? И зачем я был готов на какие-то жертвы, на какие-то материальные жертвы, какие-то еще, да я и без этого хорошо проживу. Да вообще это какое-то лишнее бремя хотел на себя наложить. Зачем мне это нужно? Я благодарил своих друзей или жену, или даже сейчас у меня дети взрослые, дети иногда вразумляют, говорят, пап, ну зачем тебе это нужно? Вот какие-то начинают аргументы, я думаю, слушай, правильно, и на самом деле так, спасибо тебе, сын, что ты остановил меня, вразумил в том или ином моем желании. Друзья дорогие, даже мы, люди верующие, даже мы, христиане, мы способны иногда, ну, может быть, я такое слово скажу, не совсем подходящее, такое в некое обольщение впадать, в такое в некое вот состояние, когда нам чего-то хочется, какие-то мысли, какие-то желания, но далеко не всегда, друзья мои. Положите себе это на сердце, далеко не всегда то, что мы хотим и очень хотим. Это нам нужно. Не всегда это нам нужно. Не всегда это нужно мне как человеку, не всегда это нужно моей семье, не всегда это нужно делу Божию, и не всегда это нужно моему Господу. Интересно, есть текст, слова Иисуса Христа в Евангелии от Луки. Наверное, хорошо вы его знаете, но давайте еще раз перечитаем, он как-то подходит вот к этой тематике. Евангелие от Луки, 21 глава, 34 стих. Иисус предупреждает, смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Здесь Иисус говорит о том, что будет пришествие Христа, будет его возвращение, что мы должны быть готовы. И вот интересно, через запятую или с этим вот таким словом «и» три вещи здесь, как бы сказать, записаны объедение, пьянство и заботы житейские. В нашей обычной такой христианской, ну вот, практике евангельских церквей мы очень строго относимся к пьянству. Это наше наследие, это действительно благословение, что мы, как евангельские христиане и баптисты, стоим на 100% такой, за 100% трезвый образ жизни. И это решение было принято на заре евангельского движения в России. Мы живем в пьющей стране. У нас генетически заложено это тяготение к пьянству. И из поколения в поколение русский народ спивается до сих пор. Страшный показатель. Несколько лет назад, тогда еще президент другой у нас был, Дмитрий Медведев, он говорил, что русский народ в плане пьянства, он перешел критическую черту. Уже все идет деградация. По употреблению там вот этих вот там литров на душу населения алкоголя в год мы впереди планеты всей. И мы понимаем, что пьянство – это страшный грех. Если в наших церквах случается кто-то употреблять алкоголь, и мы вразумляем его, мы говорим, остановись. Ты что? Если человек не слушается, на замечание берем. А если человек дальше продолжает, мы отлучаем его, говорим, ты грешник, ты пьяница, какой ты христианин. Но я ни разу не слышал, чтобы мы брали на замечание людей за любовь покушать. Мы ни разу не отлучали никого, я, по крайней мере, не слышал, чтобы кого-то вот за объедение взяли на замечание церковное, вызвали на церковный совет, сказали, ты что делаешь? Ты смотри, какой у тебя уже вес. Ты что себя так распускаешь? Ты с утра до вечера кушаешь там сладости, пирожки. Ты что делаешь? Ты грешник, ты так Писание говорит, у тебя 100% объедение. Ты что делаешь? И тем более, друзья мои, мы никогда не подвергаем взысканию, в лучшем случае ласково журим того, кто чрезмерно погружается в заботы житейские. Кто, будучи христианином, малую толику своего времени, своей жизни проводит в храме, а большую часть жизни вне храма, и не просто вне стен храма, а вот как мы говорили в начале, Господу Божию отдал, может быть, даже не десятину, а там какой-то процент, остальное там 90 или 95 или 99% не только финансов, друзья, жизни своей, себя самого, своих талантов, своего времени, своей силы, все, что составляет моей жизни, для меня любимого, заботы житейские. И то надо, и то купить, сделать, построить, достичь, вырастить и так далее, и так далее, и так далее. Но здесь Иисус это все как бы на одну черту ставит, через запятую или через вот этот союз «и». Объедение, пьянство, заботы житейские. Поэтому нам нужно бодрствовать. Нам нужно бодрствовать и проверять, как мы живем. Для чего мы живем, мы христиане. Мы этот вопрос нередко задаем неверующим людям. Да чего ты живешь, грешник? Не надо ли тебе к Иисусу прийти, Он тебя спасет? Но мы христиане, Божьи дети. Для чего мы живем? К чему мы стремимся? Что нас радует? Что является целью нашей жизни? Что является смыслом нашей жизни? Может быть, если не пьянство, то любовь просто покушать или заботы житейские составляют все для меня. И, может быть, и к нам можно сказать это слово. Ты вот все живешь сегодня, завтра сделаю то, приготовлю то, покушаю то, выращу то, построю то. Ты все распланировал, а с Господом не посоветовался, а нужно ли это? А для этого ли я тебя создал? А для этого ли я тебя спас? А действительно ли это то ценное, что ты считаешь ценным? Или просто ты находишься в неком обольщении? Это слово говорит нам и о том, что наша жизнь весьма и весьма коротка. Наша жизнь весьма и весьма коротка. Может быть, только молодые люди еще, как вот мы говорили вначале, думают, что вся жизнь впереди. Мне уже за 50, и мне трудно поверить, что эти годы пролетели. Мне казалось бы, совсем недавно, вот как там сидят хористы, такой же 15-летний, 18-летний, 20-летний, я сидел в этой церкви, я здесь в этой церкви родился, вырос. И как-то жизнь пролетела. Как случилось так, что сегодня мои дети создают семьи? Как случилось так, что у меня есть внучка, ей вчера годик был? Как это случилось? Когда это произошло, я не знаю. Моему папе, многие из вас его знают, Ивану Николаевичу, в этом году в августе будет 83. И он говорит, да я не знаю, мне кажется, что жизнь вот только что вчера и началась. Она только вчера и был молодой. Они с мамой прожили 37 лет. И он говорит, у меня такое впечатление, что вчера мы женились, а сегодня она умерла. Она уже в вечности давно, моя мама. Вот эти 37 лет шух и пролетели. Одно мгновение. Друзья, это слово напоминает нам, что жизнь, она ценна, она важна. Ее нужно проводить с Господом, советуясь с Ним, ища воли Божией, ища смысла пред Господом. Но помни, что она скоротечна. Дорожить временем. Ценить время, которое у нас есть. Проводить его для Господа, для славы Божией. Кто-то сказал, ты все равно проживешь свою жизнь. Вопрос, для чего, с какой целью? Да благословит нас Господь быть очень мудрыми, очень аккуратными, очень осторожными по отношению к своей жизни. И мне хотелось завершить такой еще одной мыслью эту проповедь. Когда апостол Иаков задает этот вопрос, что такое жизнь наша, что такое жизнь ваша, мне кажется, самый удачный ответ на этот вопрос дает апостол Павел в послании к филиппийцам, когда он говорит, для меня жизнь Христос. Смотрите, вопрос, что такое жизнь ваша, в чем ее смысл, в чем ее ценность? И ответ, для меня жизнь Христос. Друзья, есть немало ценного в этой земной жизни, Очень ценно то, что мы имеем. Есть церковь, есть дети Божьи. Ценно, если у нас есть семья, если есть родители, если есть дети, если есть родственники, друзья. Это большая ценность. Это большая ценность, чем просто какие-то материальные, так сказать, приобретения. Но наивысшая ценность этой земной жизни, нашей земной жизни, это Иисус Христос. Друзья, это не просто, ну, правильный ответ или какой-то, знаете, такой ход проповедника, что нужно обязательно закончить Иисусом Христом. Я вчера был в больнице, посещал свою тетушку, это папина сестра, она еще постарше его. Если Господь продлит ее жизнь, в мае ей будет 85 лет. И вот в ее палате лежат другие женщины, в основном пожилые. Я вот смотрел на них и думал, для чего вы прожили свою жизнь? У многих из них жизнь уже близится к завершению, там бабушки, старицы, среднего возраста, по-моему, только одна была женщина. Для чего вы прожили свою жизнь? Она так быстро пролетела, как пар. Для чего вы прожили? С какой целью? И среди них лежит моя тетушка, христианка, она член церкви центральной, лежит, молится, благодарит Бога. Когда ей там делали операцию, у нее перелом, она врачам сказала, можно я буду молиться? Они говорят, молись, бабушка, молись, молись. И вот она лежит, молится, говорит, Господи, забери меня, Господи, благодарю за прожитую жизнь. Она в немощи, она не может вставать, даже приподниматься пока не может. Но она прожила жизнь с Богом, со Христом. И она ожидает встречи со Христом. И Он для нее величайшая драгоценность. И она говорит, я хочу к моему Господу, я хочу встретиться с Ним, я хочу оставить это бренное тело и быть с Господом. Ведь продолжение этого стиха, для меня жизнь Христос, а дальше Павел говорит, и дальше, и смерть приобретение. Друзья, скажите светскому человеку, даже пожилому, даже больному, что смерть приобретение, да он проклянет тебя, он плюнет на тебя, скажет, ты молчи, ты что говоришь? Как такие слова из твоих уст вырываются? Замолчи ты тот час. Друзья дорогие, для того, чтобы в конце жизни молиться так, Господи, я хочу встретиться с Тобой, Господи, возьми меня. Для этого нужно особенно прожить свою жизнь. Мне недавно одна девушка, она еще пока не покаялась, она знает о Боге, рассказала такой интересный эпизод. Она говорит, думала так, что я знаю о Боге, я знаю, что нужно покаяться, знаю, что нужно примириться с Богом, но думала, я это сделаю в последний момент своей жизни. Вот придет последний момент своей жизни, я покаюсь, скажу, Господи, прости меня грешную и прими свое царство. И вот, говорит, с год назад я иду по парку одна вечером, и нападают двое пьяных хулиганов. Нападают, причем они от меня ничего не хотели, ни денег, ничего, а буквально стали душить. И я чувствую, что я задыхаюсь. Они вот, один такой здоровый парень, буквально схватил меня за шею, начинает душить. И вдруг вот я поняла, что в этот последний момент я не говорю, Господи, прости, помилуй меня, мой кровь Иисуса Христа, прими дух мой. Я вдруг начинаю думать, ну вот сейчас он меня задушит, завтра мои родственники узнают, найдут меня в морге, как-то будут хоронить. Вот скажут, эх, молодая девушка, жалко, что она умерла, вот что же так вот не пожила. И Господь ее сохранил, там какой-то мужчина проходил, он... В общем, отбил ее, можно сказать, она жива до сих пор. И она мне говорит, Михаил Иванович, оказывается, в последний момент у меня и время-то было покаяться. Мне и в голову не пришло, что нужно Господу воззвать. Друзья мои, братья и сестры, все посетители Дома молитвы, пока мы живы, пока мы в здравом уме, пока у нас есть время, пока эта жизнь дана как пар, но этот пар еще пока, знаете, из чайника вырывается, пока он еще стелется, пока он еще, так сказать, видимый, будем дорожить своей жизнью. Будем проводить ее с Господом, в Его присутствии, искать Его воли, свои планы, свои намерения, корректировать по Его воле, спрашивать, Господи, что Ты об этом думаешь? Нужно ли мне это, Господь, промаливать свои решения, свои желания, свои намерения? И дай Господь, чтобы наивысшей ценностью для меня и тебя сегодня, сейчас, не в прошлом, не в будущем, сегодня, сейчас был Господь Иисус Христос, чтобы мы им жили, чтобы мы Его любили, чтобы мы к Нему стремились, чтобы мы Его жаждали, чтобы мы о Нем думали, чтобы мы с Ним спрашивали: «Иисус, что бы Ты сделал на моем месте? Иисус, как мне поступить в той ситуации? Иисус, как мне прославить Тебе? Как мне угодить Тебе? Как мне исполнить волю Твою?» И тогда мы с дерзновением в последний миг своей жизни сможем сказать: «Для меня жизнь Христос, смерть приобретение. Имею желание разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше». Аминь.